представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Уральская горно-металлургическая компания «Владимир Путин и Хопер». Социологическое исследование, как относятся россияне к процессу над Пусси Райот. И кодекс Каликста, предмет похищения века, вернулся в собор апостола Иакова. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже сообщали, что 22 мая неожиданно для всех было объявлено, что разработкой месторождения никеля вблизи Хоперского заповедника в Воронежской области будет заниматься Уральская горно-металлургическая компания. В сегодняшней беседе участвуют Константин Рубахин, координатор движения в защиту Хопра, Анатолий Кравченко, член Координационного совета этого движения, активистка движения Лиза Стурова и старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Российской академии наук Александр Прокин. Власти ли, сама ли компания представили какой-то план, что будет сделано, чтобы Хоперский заповедник пострадал минимально? Мы не будем говорить о том, что он совсем не пострадает, конечно. Какие меры безопасности будут приниматься? Константин Рубахин.
Конечно, существует, во-первых, проект, который УГМК представила в Роснедра. И, по их словам, который они уже потратили порядка 400 миллионов рублей. И этот проект, разумеется, никому они не показывают. Ну, разумеется, это для них. Для нас это представляет, конечно, большую проблему, что мы не знаем, о чем мы говорим, и на этом фоне выглядит, как будто они вот умные, они знают, что они будут делать, а мы такие глупые, делаем всякие предположения, мы вынуждены их делать, потому что реальная информация УГМК еще никому не представила. Есть некая бумажка, которую они уже запустили в администрацию Воронежской области, ее там согласовывают по поводу мер мониторинга, по поводу уже мониторинга среды, и опять туда попадают какие-то неизвестные нам люди, которые отвечают там за 5 разных позиций, начиная от экологии, заканчивая социологией. И вот этот весь уровень документов, который исходит из УГМК, он оставляет желать не то чтобы лучшего, просто как бы это нулевой уровень, он ни о чем не говорит. Они такие глупости говорят именно во время пресс-конференции, от которых у экологов встают волосы дыбом. Там они говорят, что они будут закрывать отвалы пленкой полиэтиленовой, что просто как бы шок вызывает у людей, которые разбираются в этом вопросе.
А почему?
Потому что ни одна пленка не выдержит того давления, во-первых, да, ну то есть это элементарные такие вещи, которые, очевидно, даже вот нам с вами будут, да, что так пленка не выдержит веса отвалов, что она, конечно, будет рваться, и все это будет течь в землю. Что нет такой пленки, фактически, это должен быть там бетонный поддон там, и так далее, да, не полиэтиленовая пленка. Ну, то есть это все равно, что я не знаю, чтобы они в кульках этот никель бы возили в свой Урал родной.
Анатолий Кравченко, вам слово.
Не только нету проекта толкового, они говорят о том, что они затратили на это какие-то средства, но его не показывают ни жителям, ни Роснедрам фактически, ни обладминистрации. То есть такое ощущение создается, что проекта нет и не будет.
Александр Прокин, я понимаю, что любое предприятие рядом с заповедником – это своего рода риск, риск загрязнения природы. Но это добыча никеля рядом с Хоперским заповедником. Какие дополнительные факторы риска порождает?
На сегодняшний день действительно не существует ни одной технологии, ни у УГМК, ни у любой другой компании в мире, которая бы позволяла безопасно добыть никель с данной глубины в пойменном ландшафте лесостепи. Если бы она была у ГМК, ей бы можно было торговать, совершенно не добывая никель, продавая другим компаниям такую технологию, во-первых. Во-вторых, конечно, риски здесь велики, но это не проблема заднего двора, это не нечто такое, что просто нам жаль родной заповедник или родную какую-то дачу, деревню и так далее. На самом деле это огромная проблема, потому что кроме территории заповедника это захватывает практически весь Хоперский бассейн и прилегающих рек Донского бассейна, таких как Битюх, Воронеж и так далее. Так как водоносные горизонты одни, они лежат недалеко от поверхности, их приходится проходить при бурении даже разведочном, не говоря уже о добыче. И риски усиливаются тем, что это лесостепная территория, то есть зона недостаточного увлажнения, зона дефицитная по водным ресурсам. И это на самом деле усиливается именно вот такими историческими, климатическими, природными особенностями этой территории. И проблема гораздо серьезнее, чем проблема Хаперского заповедника.
А с разрушением или с уничтожением этого заповедника что уничтожится, Константин Рубахин?
Прежде всего, заповедник пойменный и понижение грунтовых вод, которое гарантировано при начале добычи, при начале разработок, приведет к тому, что будет осушен достаточно большое количество озер, которые в заповеднике, и которое является, в общем-то, основной его ценностью, где обитает выхухоль. Как бы куча краснокнижных животных, там рыбы, черепахи, орлан, белохвост. То есть это все находится под угрозой. Но Александр сказал правильно, что это вопрос, знаете, не конкретно выхухоли. Нам очень часто говорят сами даже работники заповедника. Говорят, ребята, да не морочьте вы голову всем выхухолью. Это вопрос не только выживания конкретного вида, это вопрос выживания вообще человека, это вопрос среды, где он живет. То есть это не только черепашки, а мы вместе с ними вполне себе находимся под угрозой в этой ситуации. Вообще эта история связана и с Азовским бассейном просто целиком. Вот Александр сказал насчет там малых рек, но мы помним, что Хопер впадает в Дон и так далее, там дальше Азовское море. Притом легкомыслие, с которого УГМК рассказывает о том, как они хорошо будут там защищать отвалы и что никаких утечек не будет. Ну и вообще при том уровне подготовки документов, которые мы видим, мы можем ожидать всего чего угодно. Если они на бумаге не могут внятно объяснить, что происходит, по конкурсу должны были иметь хотя бы свое производство никелевое. Это нет. У них прямое несоответствие конкурсной документации. Это жуткое нарушение. И их единогласно выбирает комиссия. То есть при таком уровне как бы безалаберности, несоблюдения никаких законов, мы просто убеждены, что если вдруг они там начнут что-то делать, я надеюсь, что этого не произойдет, то, конечно же, это будет просто ляп на ляпе, а природа такого не прощает.
Лиза Сторова, насколько в Воронеже понимают и принимают эту проблему?
На самом деле сейчас город Воронеж информирован крайне мало. Возможно, это связано с тем, что мы находимся в какой-никакой, да, удаленности все-таки от мест разработок планируемых, в 200 километрах от городов Новохоперск и Борисоглебск. И жители не сильно беспокоятся об экологии, да, их скорее беспокоит, куда будут тратиться средства. То есть и они выступают часто за эти никелевые разработки, говоря, что увеличатся рабочие места и пойдут дотации в регион. Но как только они понимают, с кем имеют дело, да, что это компания УГМК, которая нам не дает никакой информации, когда они пытаются сами разобраться, что вообще к чему с этой добычей никеля, пытаются понять, как происходит процесс добычи, пытаются понять, какие последствия могут быть, то, конечно же, они превращаются в наших сторонников, то есть в противников добычи никеля в черноземном регионе. На митинге, который был 18 числа, присутствовало около 1500 человек, жителей Воронежа. УВД, конечно же, сказала, что было 600 человек, но у нас есть подписи под резолюцией, и там, простите, подписи 915. Город все-таки просыпается, это радует жителей городов Борисоглебск и Новохоперск, потому что они видят поддержку здесь. Конечно же, им не очень приятно, что в миллионном Воронеже выходит всего лишь 1500 человек, но я думаю, что эта ситуация в скором времени, правда, изменится, потому что у нас нет вариантов. Да? Либо весь город станет против, либо мы все тут, простите, погибнем. Ну, серьезно, ситуация катастрофическая.
Я заметила на вашей странице в Фейсбуке, на странице «В защиту Хопра», что некоторые люди, которые пришли на тот самый митинг, о котором вы, Лиза, упомянули, были разочарованы тем, что там были антиправительственные лозунги, как писала одна из участниц этого митинга. Она пришла выступать за экологию, но не против правительства. Как разъединить эти две проблемы, Анатолий Кравченко?
Я думаю, что эти две проблемы, к сожалению, к огромному сожалению, невозможно разъединить. Как бы нам не хотелось абстрагироваться от действительности политической, которая сейчас сложилась, мы не можем умалять заслуги мысли разрабатывать никель в аграрном в целом и индустриальном высокоразвитом регионе Воронежской области без участия правительства, без участия высшего руководства страны. Здесь налицо политическая воля. Здесь видно, что не проводился ни анализ, кроме того, который хотят сейчас провести, чтобы выяснить, какие же запасы никеля, чтобы его реализовать. А мы знаем, что 90% никеля реализуется за рубеж. Поэтому, как бы мы ни старались отделить политику здесь от экологии, мы это не сможем сделать. Одно из другого вытекает.
Лиза Сторова, вам слово.
На самом деле, движение в защиту Хопра принципиально не отдает предпочтения никаким политическим партиям и политическим движениям. Во время митинга пришедшие люди могли видеть, как мы старались как-то предотвратить провокации разные. То есть там были участники митинга с откровенно антиправительственными формулировками, написанными на плакатах. Мы просили их эти плакаты свернуть. Также были попытки установить флаги разных партий в флагштоке сцены, и мы также просили это убирать. Официальная позиция нашего движения следующая. Мы не отдаем предпочтение никаким политическим партиям. Мы просто хотим защитить Хоперский заповедник, реку Хопер и весь Черноземный регион от такой страшной угрозы.
Константин Рубахин.
Да, я абсолютно согласен с Лизой, что нам лучше не выбирать никаких политических сил, которыми мы являлись полными сторонники, потому что у нас движение коалиционное, и с любыми политическими силами, с любыми законными политическими силами, которые против никеля нам по пути. Что касается антиправительственных лозунгов, то они сложились в силу того, что как бы эти люди приняли конкретное решение, что решение о добыче никеля подписано Путиным, и что губернатор Воронежской области как бы содействует этому и, во всяком случае, никак не противодействует. И до сих пор человек, который отвечает в этом регионе просто за все, да, грубо говоря, он про самую главную проблему в регионе и про самый такой значимый, я думаю, в будущем как бы социальный конфликт в стране, потому что это не просто там голодающий Олег Шейн, да, или там не просто как бы глобально белые ленты. Это конкретная проблема, за которой стоят конкретные люди, в частности, как мы допускаем, интересы президента, да, сейчас действующего. Он ни с чего, губернатор не сказал ни слова по поводу того, что он намерен предпринять, какие его действия, какое его отношение вообще к этому проекту. Мы ни слова не услышали от Гордеева и ни разу не ответил на такие массовые выступления, на такие значимые. Кроме того, есть мнение, и аналитики об этом говорят, и это можно легко найти в сети, что компания «Глинкор», которая стоит за УГМК, контролируется другом Владимира Путина Тимченко.
Поясню слова Константина Рубахина. В 2009 году газ компании УГМК стала поставлять компания «Новатэк», совладельцем которой является основатель нефтетрейдера «Ганвора» и знакомый Владимира Путина Геннадий Тимченко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорим о судьбе Хоперского заповедника в Воронежской области. В сегодняшней беседе участвует Константин Рубахин, координатор движения в защиту Хопра, Анатолий Кравченко, член Координационного совета этого движения, активистка движения Лиза Стурова и старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Александр Прокин. Александр, а есть ли легальные способы, воспользовавшись российским законодательством, противостоять планам разработки месторождения?
После уже подписания как бы условий проведения конкурса, объявление результатов конкурса, насколько я представляю, на сегодня достаточно сложно. Остается оспаривать эти результаты, оспаривать само проведение конкурса на разработку данных месторождений, а законно помешать теперь уже собственнику реализовывать свои планы как собственника, это как бы не очень-то, так сказать, конечно, в духе нашей Конституции и законодательства. Потому что формально все как бы есть. Был конкурс, его выиграла определенная компания. Компания теперь разрабатывает, значит, проект, который должна представить к концу года. Он будет подвергнут различным экспертизам, обсуждениям, уточнениям, дополнениям, и они будут разрабатывать и, так сказать, так далее. Но, конечно, это вот лучше, конечно, спросить у Константина, наверное. Он более в курсе нюансов вот этих проектных. Огромное количество допущено грубейших как процедурных, так и таких ключевых технологических ошибок, собственно, в оформлении как самого этого конкурса, так и конкретной заявки, так и проведения вот самого этого конкурса.
Константин Рубахин, вам слово.
Да, действительно, это важный вопрос. Какая институция, каким образом может, во-первых, отменить результаты конкурса и наложить запрет на дальнейшую попытку работ, связанных с добычей цветных металлов в Воронежской области? В принципе, этот вопрос может попасть под юрисдикцию даже региональных органов, потому что есть уже пример с Красноярском, например, где силами местной думы было предотвращено строительство опасного ферросплавного завода. Да? То есть они ввели то, что все экологические сомнительные проекты должны проходить обязательно общественные слушания именно на региональном уровне. Наша дума всячески от этого отбрыкивается, и референдум, например, который предлагали противники добычи никеля в Воронежской области, дума тоже отклонила, и, мало того, рьяно оспаривает право воронежцев на проведение такого референдума. И ведет суд, и суд тоже, в принципе, на стороне Думы. И такое вот отношение региональных властей, всех, начиная от исполнительной, заканчивая законодательной, ту власть, которую, по идее, мы должны выбирать, и которая должна представлять наши интересы, очень удивляет их отношение. Но, в принципе, в их силах было бы остановить и помешать этому проекту как губернатора, так и Думы, так и Роснедрам, которые, в принципе, еще не дали лицензию УКМК, они ожидают получения в начале июля. И, в принципе, так как был проведен этот конкурс, очень странно. При полном отсутствии информации негласно было перенесено с 15 мая на 22 заседание конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия единогласно проголосовала за УГМК, который не проходил просто по многим основным параметрам конкурса, у которого просто было четкое несоответствие конкурсной документации. Мы говорили, например, про то, что у него нет своих мощностей для выплавки металлического никеля. И этот конкурс, когда прошел, мы об этом узнали только из каких-то утечек, потому что на официальном сайте Роснедр не было информации, которая должна была в течение 5 дней выложена на сайт. Так вот, висело месяц, что комиссия должна заседать 15 мая, что конкурс действующий, на сайте ничего не менялось, никакой информации не было. Буквально только неделю назад эта информация появилась, и то там, что УГМК победил с очень странными формулировками, что конкурс не состоялся ввиду неявки участников, победитель УГМК. Вот такая формулировка, очень странная. Я думаю, что не только мы сейчас оспариваем вот как бы сам этот конкурс. Мы подали в Генпрокуратуру по поводу ИФАС, по поводу незаконности огромного количества несоответствия закону, огромного количества пунктов, да, этого конкурса. И сейчас, я думаю, что многие игроки как бы и на рынке никеля судятся с Роснедрами, потому что ну, как бы вот такого странного и насквозь коррупционного, ну, не знаю, конкурса я в жизни не видел.
Тем не менее, Константин заметил, что он надеется, что все-таки удастся это остановить. Что дает такую надежду, Анатолий?
Надежда на обычных граждан, которые прилагают все усилия, чтобы спасти свою землю, они не только понимают это умом, но и чувствуют, что от их решения зависит очень многое. В конечном счете, несмотря на принятие решения Генпрокуратуры и так далее, что люди будут бороться всеми законными способами отстаивать свою землю, ее безопасность, ее экологическую безопасность. Потому что мы здесь живем, и потому что мы не собираемся отсюда уезжать никуда, и хотим продолжать жить в экологически чистом регионе.
Лиза Стурова, вам слово.
Настроения в Борисоглебске весьма такие решительные, да, то есть мы сейчас с вами тут очень спокойно разговариваем на эту тему. Мне кажется, что если бы вы обратились к любому жителю города Борисоглебска по поводу, а что же ему дает надежду, на то, что эти разработки все-таки не состоятся, он бы вам ответил, что я сам даю себе такую надежду. Потому что люди готовы голосовать ногами. Они готовы прийти и просто не пропустить. Ну, назовем да, вечными именами, не пропустить этих захватчиков, которые собираются прийти, забрать никель. Кстати, по поводу того, как они собираются никель добывать, это тоже очень-очень интересная тема. Чернышов Николай Михайлович, академик, высказывался уже неоднократно. Высказывал свои удивления позиции УГМК на этот счет. Так вот, местные жители, новохоперцы, борисоглебцы, жители поселка Илань-Колена даже не рассматривают вариант добычи. То есть они просто придут и не пропустят. Я думаю, что это наша основная надежда. Наша основная надежда в нас самих.
Александр Прокин, во-первых, вот то, что упомянула Лиза, каким образом эта горно-металлургическая компания собирается добывать никель, вы можете пояснить?
Во-первых, еще надо, вот опять же, вернусь к прошлому вопросу. Тут очень важно, что как бы недооценили, да и сами мы, на самом деле, не очень оценивали то, что район Пятиказачий, это, в общем, донское казачество, которое виделось нам некой какой-то реконструкцией, чем-то таким вот ненастоящим,
А сейчас это самое казачество получило реальную возможность для самореализации, самоидентификации, сплочения и так далее. И вот это, конечно, не просчитано. И на самом деле люди-то как раз получили вот эту самую готовую возможность, вот этот повод объединиться под этими казачьими флагами. И вот это может играть весьма важную роль. В отношении, конечно, геологических каких-то таких вещей действительно есть член-корреспондент Академии наук Российской Федерации Чернышев Николай Михайлович. Уважаемый человек, который открыл, собственно, это месторождение, который занимался им всю жизнь, который знает, как никто другой, где, сколько, как добывать. У него разработано огромное количество, ну, не у него конкретно, но и группы рабочей, как бы, да, разработано огромное количество технологических нюансов решений, конкретных вот этих проблем, которые они знают не понаслышку, а, так сказать, они знают 50 лет и 50 лет изучают. Эти люди совершенно не привлечены к этому проекту. Технологии, которые ими разрабатывались, совершенно не учтены. И, в общем-то, Николай Михайлович сейчас как бы такой получается в роли, знаете, академика Сахарова. То есть человек, который открыл это месторождение, сейчас, в общем-то, всеми силами помогает нам, показывает все слабые места и все проблемы, которые эти месторождения в себе таят.
Константин Рубахин, вам слово.
Тут важно, наверное, оценить именно, ну, что ли, всесторонность прилагаемых усилий. То есть, с одной стороны, вот нам, например, как движению, которое очень много делает в какой-то административной сфере, в информационной сфере, было бы невозможно без реальных людей именно в регионах, которые делают основные, действительно настоящие такие мероприятия, куда собирается шестая часть города, да, то есть вот 60 тысяч людей в Борисоглебске, 10 тысяч вышло на площадь. И когда вот эти люди проявляют свою решимость, например, их бы без информационной поддержки также было бы легче как-то сломить, победить, давить и замолчать этот конфликт. И также нам без этих людей тоже невозможно. Поэтому надо подчеркнуть, что это всестороннее такое давление, оказываемое. Ну, действительно, тут получается, что на власть, потому что власть является инициатором этого конкурса.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали Константин Рубахин, координатор движения в защиту ХАПРА, член Координационного совета этого движения Анатолий Кравченко, активистка движения Лиза Стурова и старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Александр Прокин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Из города Крымска, наиболее пострадавшего от наводнения на Кубани, в неизвестном направлении уехал бывший глава Крымского района Василий Крутько. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ, корреспондент которой пытался разыскать его. 9 июля Крутько был отстранен от должности, как сообщается, за плохую организацию работ по ликвидации последствий наводнения. Как сообщается в Твиттере, в пострадавшие от наводнения района продолжают прибывать волонтеры из Москвы и Петербурга. В результате наводнения погибли, по последним данным, 172 человека. Судьба еще 17, по данным МЧС, остается неизвестной. В Петербурге сторонники арестованных участниц группы Pussy Riot установили возле храма Христа храма Спаса на Крови крест, на котором символически распяли девушку. На кресте была прибита табличка с надписью «Здесь может быть ваша демократия». Полицейские доставили активистку в отделение. Журналисты намерены в пятницу организовать пикеты у здания Госдумы России против возможного принятия законопроекта законопроекта о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. Журналисты опасаются, что под предлогом преследования за клевету власти могут оказывать давление на независимую прессу. Переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Ялте не принесли договоренности по газовому вопросу. Как заявил Путин, после завершения заседания Межгосударственной комиссии есть вопросы, по которым мы не договорились. При этом Путин подтвердил, что Москва стремится к соглашению. Во французских Альпах в районе курорта Шамуни при сходе снежной лавины погибли не менее 9 альпинистов. Все они граждане европейских стран. Думские фракции КПРФ и «Справедливая Россия» завтра подадут запрос в Конституционный суд о соответствии Конституции нового закона о митингах. Под запросом подписались 102 человека. На юго-востоке Нигерии около 100 человек погибли и 20 были ранены в результате пожара, возникшего при аварии бензовоза. Крупнейший автомобильный концерн Франции Peugeot Citroën планирует сократить 8 тысяч рабочих мест.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социологическое исследование, как относятся россияне к процессу над Пусси Райт. И кодекс Каликста, предмет похищения века, вернулся в собор апостола Иакова. Социологи внимательно следят за развитием событий вокруг девушек из Pussy Riot, которые провели панк-молебен в храме Христа Спасителя и подверглись за это судебному преследованию. Как относятся россияне к происходящему? Представляется ли им адекватной та мера наказания, которая грозит девушкам? Какие мотивы руководят теми, кто подписывается под обращением деятелей культуры в защиту Pussy Riot? Что показало обществу это дело и чему оно может научить? Рассказывает Вероника Баде.
По свидетельству социологов, осведомленность россиян о деле Pussy Riot довольно высока. А вот определенного мнения по этому поводу в обществе нет. Согласно данным последнего опроса Левада-центра, 47% россиян полагали, что 7-летний тюремный срок – это адекватное наказание для девушек. 32% находили его чрезмерным, а 10% были уверены, что подобные вещи вообще не должны преследоваться в уголовном порядке. Вот что думает по этому поводу ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
Практически во всех слоях информированность об этом деле достаточно велика, так же, как и велика очень жесткая установка на наказание, что, конечно, поражает, потому что люди наши, которые в основном себя считают православными, не понимают, что на самом деле это вообще событие как бы находится вне видения органов правоохранительных. Получается, что у нас церковь – государственное учреждение, где как бы был совершен акт хулиганства, за который в итоге эти девушки уголовно преследуются. То есть это как бы показатель такого еще специфического слияния в нашей церкви и государства. Людей, которые считали бы, что это вообще не предмет уголовного преследования, они в меньшинстве находятся. Ну, отчасти это можно объяснить тем, что в основном люди об этом узнали из телевидения, конечно, и как раз более терпимая реакция среди тех, кто узнавал об этом из интернета скорее или вообще отслеживает новости в интернете. Там, по крайней мере, представлены разные позиции, хотя, ну, известно, что это событие раскололо там и религиозных людей, и не только религиозных, отношения разные. Но большинство просвещенной все-таки общественности сходится на том, что не дело это такого суда. А для большинства, конечно, это подано как вот такой акт хулиганский, как осквернение святыни нашей, одной из главных. В последнее время церковь, она себя очень активно в этом смысле представляет, как вот мерило как бы нравственности и вообще всех норм поведения во всех сферах жизни, претендует на роль такого уже общенационального лидера.
А что вообще думают люди? Должна ли церковь вмешиваться в государственные дела, в политику?
Нет, большинство населения, и в том числе тех, кто считает себя православными, считает, что церковь не должна вмешиваться ни в государственные дела, ни в тем более в политику, что она должна быть отделена от политики, от государственных дел, а мы видим как раз вот тут такое причудливое слияние. И кроме того, люди понимают, что критика церкви, вот в последнее время очень сильно усилившаяся, критика как раз высших иерархов, она и связана, собственно, с тем, что церковь активно пытается вмешиваться в политику и диктовать на своем языке языке свои представления о том, как должно быть устроено общество.
Социолог Наталья Зорко, Левада-центр. Доцент Высшей школы экономики Любовь Борусяк провела собственное исследование в интернете. Она изучила состав и настроение тех, кто подписал обращение деятелей культуры в защиту Пусси Райот. На тот момент было собрано 34 800 подписей. Как выяснилось, большинство подписавшихся – мужчины с высшим образованием, в основном москвичи и петербуржцы. Помимо людей культуры и искусства, здесь много инженерно-технических работников, преподавателей и ученых. Но есть также служащие, бизнесмены, пенсионеры, домохозяйки и даже тележурналисты. Вот некоторые выводы социолога Любови Борусяк.
Они возмущены неадекватностью наказания. Очень многие пишут о том, что, конечно, девушки виноваты, но отпустили бы их, или пусть они там двор, храм подметут, ну, в общем, что-то такое делают, но не сидят в тюрьме. Некоторые люди пишут о том, что они верующие или, наоборот, атеисты. Атеисты чувствуют себя вот в новом таком клерикальном обществе сегодня людьми обездоленными. Они пишут, что вот мы видим, что церковниками могут все, что они как бы руководят государством уже, и вот мы уже просто совсем обездоленная группа. А другие, наоборот, пишут о том, что я человек верующий, и я верю в Бога, но не в нашу церковь, что наша церковь настолько срослась с государством и от государства взяла вот эту жестокость. И я считаю, что девушек надо простить, потому что христианство учит доброте и милосердию. А церковь официальная, ну, ведет себя строго противоположным образом, и поэтому люди чувствуют некоторое отчуждение от нее. Они не хотят связывать свои чувства религиозные с этим институтом. Наиболее часто используемые слова в комментариях – это средневековье и мракобесие, но еще инквизиция. То есть ощущение у людей, по крайней мере тех, кого вот возмутила эта история, что наша церковь, сросшаяся с государством, что они вернулись исторически к какому-то вот периоду, тот, который они оценивают как период средневекового мракобесия. И это их очень сильно задевает. То есть девушки в этом смысле – это, в общем, отчасти повод высказать свою неудовлетворенность общей ситуации в стране. Понимаете, люди глядят на настоящее, и их очень сильно пугает будущее.
Отмечает социолог Любовь Борусяк. Профессор МГИМО, доктор исторических наук Андрей Зубов, относится к тем, кто не одобряет акцию «Пусси Райот», но при этом считает чрезмерным грозящее девушкам наказание.
Я просто сам только что был в храме, вышел сейчас из храма. Если бы сейчас пришли бы ко мне в храм и стали бы петь вот какие-то песни, так вот одетые женщины, меня бы глубоко оскорблен. Кого бы они ни говорили, Путина, Немцова, президента Эйзенхауэра, мне совершенно не важно. Это неподобающее в храме поведение. Надо уважать чувства верующих. И в этом смысле как раз девушки эти, безусловно, нарушили права других людей. И поэтому за это они должны какую-то ответственность нести. Я уж не знаю, какую. Но то, что те мытарства, которые выпали на их долю, и те сроки, которые им хотят дать, это совершенно не соответствует их проступку. Это в десятки раз все завышает и зашкаливает. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно.
Это был историк Андрей Зубов. Считаете ли вы справедливым, что участницы группы «Пусси Райот» остаются под арестом? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Ульяновска.
Справедливо. Но потому что они нарушают чисто человеческие какие-то нормы поведения. Их нужно наказать.
Нет, я считаю, это несправедливо. Потому что они так выразили то, что они хотели сделать. Хотя бы их выпустили, но потом последовало бы наказание. Но их до сих пор держат под арестом, и это нехорошо. Несмотря на то, что говорится в Конституции, в нашей стране церковь тесно связана с правительством. И то, что не понравилось церкви, ну, не понравилась и власть.
Под арестом они, конечно, не должны быть, а их надо отправить в какой-то монастырь и заставить трудиться с утра до вечера. Вот это было бы справедливо и полезно. А там, где они находятся, это ни к чему не приведет.
Я думаю, что и эти девицы себя стали бы вести потише, если бы они находились, допустим, под следствием, но на свободе. Вряд ли бы они пошли что-нибудь подобное творить и дальше.
Ну, если они не убегут, то необходимости в этом нет. Раз они их держат под... Значит, они власти в себе не уверены, я так понимаю?
У них есть дети. Странно. Не знаю. Может быть, и можно их подписка о невыезде. там ужас, конечно. Ну, я слышала их песню «Господи, Путина изгоним». Может быть, это единственная форма выражения протеста, потому что все остальное бесполезно. Уже на площадь выходили. Понятно, у меня тоже внутренний бунт, например, меня не устраивает многое в стране, что происходит.
Я не думаю, что они представляют опасность для общества, и нет нужды, в общем-то, заселять и того переполненной камеры. У нас есть более тяжкая вина, материализованная хищениями, значит, убийствами. Они находятся на свободе.
С жителями Ульяновска беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. А вот как оценивает происходящее вокруг группы «Pussy Riot» доктор культурологии Елена Волкова.
Происходит обнажение сущностей. Такое откровение о реальном состоянии душ, умов, институтов социальных и каждого отдельного человека. С одной стороны, происходит травля и расправа в нарушении каких-либо законов. Происходит травля в средневековом стиле инквизиторском или в духе охоты на ведьм, расправы со стороны церковного института. Государство идет на уничтожение сумевших поднять голос против Путина. Среди тех, кто выступает в защиту Pussy Riot, тоже есть расслоение, разделение. Самая малая группа – это те, кто понимают и ценят то, что сделали девочки в храме Христа Спасителя, и видят в этом совершенно гениальную акцию, которая была проведена в нужном месте и в нужное время, и с нужными словами, и которая смогла всколыхнуть спящий организм в церкви, который уже примирился с сотрудничеством госбезопасностью, с подменой религии любви, религии ненависти и религии насилия, то есть государственной идеологии. А вот сумели они встряхнуть это. Вот тех людей, которые рады тому, что произошло, ценят девочек как талантливых акционистов и как дерзких, в смысле смелых людей, и авангард оппозиции, а не только авангард искусства, их немного. Гораздо больше среди поддерживающих те, которые используют фразу «я не одобряю, но призываю к милосердию». Вот именно поле милосердия охватывает и вбирает в себя все больше людей. Так что происходит, конечно, расслоение общества. Вообще отношение к акции Pussy Riot – это такая лакмусовая бумажка, по которой я оцениваю развитость нравственного чувства и гражданской ответственности, и боли за церковь и за государство у людей.
Я знаю, что вы создали интернет-ресурс «Школу Pussy Riot». Чему же может научить эта история?
Я создала «Pussy Riot School» для того, чтобы объяснять людям, какие смыслы заложены в акции «Панк-молебна». Во-первых, это шедевр политического искусства. Кроме того, я посвятила урок, объясняя, что такое высокая провокация в искусстве и какова духовная природа провокации. А ее цель – откровение об истинном состоянии души. Это то, чем занимались пророки, то, чем занимались юродивые, чем занимался сам Христос, которому юродивые подражали. Провокация, которая открывает людям самих себя. То есть, если ты претендуешь на любовь, милосердие, христианство, а на самом деле внутри тебя сидит жестокий зверь, то эта духовная провокация разоблачает и проявляет в тебе твою сущность как озлобление. Я разделяю мнение тех, кто видит в Pussy Riot традицию юродства и, безусловно, вообще традицию контркультуры в широком смысле шутовской, смеховой, того вызова, который всегда контркультура бросала властям, переворачивая наизнанку и помещая сверху образы материально-телесного низа. Вот этому я тоже посвятила отдельный урок. Почему так грубо? Почему резкая форма? Это все высокая традиция говорить низким языком о высоких ценностях.
Так думает культуролог Елена Волкова. Итак, суждение россиян по поводу акции «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя и дальнейшей судьбы ее участниц неоднозначны. По мнению экспертов, эта история обозначила раскол в российском обществе, в том числе и в среде верующих. Многих пугает усиление роли церкви и все более широкое распространение ее влияния. Так, только пятая часть россиян, по данным Левада-центра, полагает, что церковь должна влиять на принятие государственных решений. Подавляющее большинство, 65% опрошенных, уверены, что в светском государстве такого быть не должно.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в ближайшее воскресенье в программе «Общественное мнение». Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Недавняя находка пропавшего год назад в Испании так называемого «Кодекса Каликста», манускрипта XII столетия, стала благой вестью для христианского мира. Бесценная реликвия скоро будет выставлена для всеобщего обозрения в соборе апостола Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела, рассказывает наш корреспондент Мадриде Виктор Черецкий.
Значение находки трудно переоценить. Кодекс представляет огромный интерес не только для христианских богословов, но и для историков, географов, искусствоведов и даже музыковедов, поскольку включает первое известное трехголосное произведение. Посвящен этот документ апостолу Иакову, мощи которого находятся в соборе Сантьяго де Компостела в Галисии на северо-западе страны. С IX века Сантьяго является местом паломничества для христиан Западной и Центральной Европы. Поток паломников не ослабевает и в наши дни. Советник по культуре регионального правительства Галисии Роберто Варелла.
Число паломников к мощам апостола Иакова с годами не только не уменьшается, но и растет. С начала года мы приняли около 170 тысяч человек. Именно столько людей прошли сотни километров по пути к Сантьяго. Паломничество, которое мы всячески поощряем, является частью нашей истории и нашей культуры.
Кстати, в кодексе Каликста, названном так по имени жившего в XII веке папы Каликста II, помимо описания деяний апостола и молитв, приводятся маршруты средневековых паломников, рассказывается о монастырях, церквах, постоялых дворах и даже колодцах, которые встречались на их пути, а также о бытии и нравах местных жителей. Поэтому этот документ по праву считается первым европейским путеводителем. В нем можно найти и описание похода франков в Испанию, знаменитой битвы в Ронсевальском ущелье 778 года, исторических событий Средневековья, рассказывает историк Франциско Гарсия.
Особый интерес в кодексе представляют свидетельства паломников. В них можно найти предупреждения о разного рода опасностях, подстерегающих путников на пути к Сантьяго, разбойниках, мошенниках и так далее. Это и советы, к примеру, где лучше остановиться на ночлег, где самое гостеприимное население. В документе описываются различные населенные пункты Испании, через которые лежит путь к могиле апостола Иакова. В кодекс входят 5 книг. Последний из них как раз и является путеводителем. Он написан французским монахом Аймери Пико. Папа Каликст не являлся автором манускрипта. Его заслуга лишь в том, что он популяризировал паломничество в Сантьяго. В кодексе также описываются чудеса, приписываемые апостолу. Но все же самый большой интерес представляет именно путеводитель с подробнейшим описанием средневековой Испании.
Кодекс таинственно исчез из специальной камеры хранилища гигантского собора Сантьяго постройки 12-го столетия в начале июля прошлого года. Неделю назад о его находке объявил министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас.
Следует поблагодарить полицию за прекрасную работу, поскольку речь идет о величайшей ценности, части нашего культурного и исторического достояния.
Кодекс в торжественной обстановке передал архиепископу Сантьяго де Компостела Хулиану Баррио премьер-министр Испании Мариану Рахой. Между тем, для многих верующих возвращение реликвии – это не столько достижение полиции, сколько очередное чудо апостола. Яков Завидеев, или Иаков Старший, считается святым покровителем Испании. Историк Франциско Гарсия.
Христианская традиция гласит, что апостол Иаков был обезглавлен царем Иродом в Палестине в 44 году нашей эры. Его ученики положили тело в лодку, и она чудесным образом достигла берегов Испании, где ранее апостол проповедовал учение Христа. Здесь он и был похоронен. Затем в течение более 7 веков о могиле Иакова никто ничего не знал, пока ее не нашел с помощью путеводной звезды монах-отшельник Пелагио. В 813 году король Астурии Альфонс II и местное духовенство признали, что это мощи апостола.
Многовековой культ апостола Иакова связан в Испании еще и с реконкистой, борьбой испанского народа против арабских завоевателей, продолжавшейся 7 веков. Легенда гласит, что в 844 году отважный король Астурии Рамиру I отказался платить маврам-арабам ежегодную дань, 100 девушек, из которых половина должна была принадлежать к благородному сословию, а половина к простому. Эмир Кордовы Абдер-Рахман собрал несметное войско и двинулся на мятежного предводителя испанских христиан, который с немногочисленными рыцарями заперся в замке Клавихо на горе Ла-Турсе в провинции Риоха. Воины были готовы обороняться на стенах замка, когда в ночь перед решительным штурмом к Рамиру во сне явился апостол Иаков и велел не защищаться, а атаковать неприятеля. Наутро, к удивлению мусульман, ворота замка распахнулись, и из них вышли христианские рыцари во главе с Рамиру. С криком «Бог и святой Иаков с нами» они бросились на врага. Мавры, превосходившие испанцев в 10 раз, скоро стали брать верх. Многие рыцари и сам король были ранены, казалось, они были обречены. Но вдруг свершилось чудо. В ярких лучах солнца, на белом коне, в блестящей кольчуге и белом плаще, с высоко поднятым мечом, в самом центре побоища явился величественный рыцарь. Сомнений не было, сам апостол ввел в бой христианское воинство. Битва закончилась полным разгромом мавров и бегством Абдеррахмана. Возвращаясь к пропаже кодекса, отмечу, что она стала для испанцев полной неожиданностью. У кого могла подняться рука на святыню, фолианты, связанные с самим апостолом, которые 9 веков не решались тронуть ни самые жестокие завоеватели, ни самые кровожадные разбойники? После пропажи кодекса возникли разные фантастические теории о том, кто и с какой целью его похитил. Говорилось даже о неком таинственном французском миллионере-чернокнижнике. Вот одна из теорий, выдвинутая испанским юристом и общественным деятелем Марио Конде.
«Сбыть подобное произведение на рынке трудно, так что для обычного похитителя оно особой ценности не представляет. Между тем, речь идет не просто о старинной книге, в ней содержится мудрость 12-го столетия. Легенды также гласят, что в кодексе зашифрованы магические познания, так что, скорее всего, лицо, организовавшее похищение, не интересуется книгой как предметом старины, а лишь как источником неких тайных знаний, которым хочет приобщиться».
Однако все оказалось гораздо прозаичней. Кодекс похитил не по заказу, а по собственной инициативе, и не тайный чернокнижник и чародей, а всего-навсего бывший электрик собора Мануэль Фернандес, личность невзрачная и ничем себя в жизни особо не проявившая. В качестве электромонтера он обслуживал собор 25 лет, а затем от его услуг отказались. Фернандес обиделся и в отместку настоятелю решил украсть реликвиум, благо имел дубликаты ключей практически от всех помещений. И это несмотря на то, что человек он весьма набожный, ежедневно посещает мессу. Настоятель собора Хосе Мария Диас.
Он работал здесь по вызову многие годы, хотя никогда не являлся служащим собора. Проблемы со светом у нас возникали постоянно, поэтому в конце концов мы отказались от его услуг и заключили контракт на обслуживание с одной из электрокомпаний. Электрик при этом, разумеется, обиделся. Ключи от помещений собора ему выдавались для работы, и он, судя по всему, тайно делал дубликаты. Думается, что, имея ключи, ему нетрудно было проникнуть в хранилище ценностей, например, рано утром, отключив предварительно сигнализацию. Когда полиция вернула кодекс, я первым делом осмотрел его и убедился, что реликвия не пострадала.
Украденные фолианты, оцениваемые в 10-12 миллионов евро, Фернандес хранил у себя в гараже, в полиэтиленовых мешках для мусора. Здесь же хранилось различное старье и строительные материалы. При обыске и в гараже, и в нескольких квартирах, принадлежащих электрику и членам его семьи, были сделаны и другие находки. Почти 2 миллиона евро наличными, 30 тысяч долларов мелкими купюрами и церковная утварь из серебра. Это натолкнуло следствие на мысль, что кража кодекса была не единственной, и что Фернандес постоянно воровал в соборе. Не стеснялся он влезать и в церковную копилку, в которой оставляли иностранную валюту на ремонт храма паломники. Сам монтер до сих пор все отрицает, несмотря на то, что найденные книги, другие ценные предметы и деньги его полностью изобличают. Комиссар полиции Серафин Кастро.
Всякий раз, когда подозреваемому задаются вопросы, он отвечает, что или не помнит, или не знает. До сих пор мы от него ничего иного не услышали.
Расследование продолжается. Полиция, в частности, пытается узнать, кому электрик сбывал краденные предметы, чтобы попытаться их вернуть в собор. Кстати, в хранилище храма находятся в прямом смысле несметные богатства. Только рукописей 9-12 веков 11 тысяч. Здесь множество предметов из золота и серебра. Писатель Хосе Луис Корраль считает, что в Испании исторические реликвии хранятся недостаточно надежно, что испанцы их не ценят, а общественность вспоминает о них лишь в связи с кражами.
У нас начинают вспоминать о национальном достоянии, когда оно исчезает, теряется, портится, когда возникает вокруг этой темы общественный скандал. А в остальное время нам никакого нет дела до этого достояния. Мы часто о нем знать ничего не знаем. Нам жалко денег для достойного хранения наших богатств. А ведь по числу памятников и предметов старины, имеющих мировое значение, мы занимаем третье место в Европе после Италии и Франции. Однако из-за нашей халатности каждый год теряется множество ценнейших предметов. Надеюсь, что когда-нибудь это прекратится.
Тем временем многим испанцам вся история вокруг похищения кодекса представляется чем-то вроде трагикомедии. Журналист и писатель Сесар Видаль.
Только не говорите мне, что речь не идет о сюжете для кинокомедии. Где наши великие режиссеры? Какую непревзойденную историю им подкинула сама жизнь? Наверняка, если бы на подобный сюжет поставил фильм Берланга, то никто бы не поверил в подлинность описываемых событий. Подумать только, какие шекспировские страсти бушевали в груди набожного электромонтера, когда он обдумывал способы сведения счетов с обидевшим его собором. Ведь кража кодекса — это лишь часть мести. Откуда у него почти 2 миллиона евро? Говорят, из церковной копилки. Интересно, сколько в этой копилке всего денег, если любой монтёр может взять оттуда незаметно 2 миллиона? И это не вся украденная сумма. Ведь в последнее время он купил для своей семьи несколько квартир. Действительно, вся эта история, по крайней мере, сюжет для детективного романа.
Испанская полиция со своей стороны не считает, что на подобную тему уместно иронизировать. Она приводит неутешительные данные статистики. Количество краж исторических ценностей в Испании растет, ежегодно примерно на 10%. За последние 15 лет только из музеев и церквей украдено около 3000 предметов, считающихся национальным достоянием. Международная торговля предметами древности является таким же доходным делом, как торговля оружием и наркотиками.
О том, как удалось найти кодекс Каликста, рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти, однако, заявляют, что не планируют полностью закрыть границу.
После двух часов обыска, не найдя ничего особенного, милиционеры решили конфисковать
бюллетени. Кроме этого, депутаты собираются внести поправки и в административный кодекс.
Секретарь белорусского центра избиркома Николай Лозовик высказал сомнения.
Депутаты всех четырех фракций предлагают создать так называемый черный список.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».